«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Все больше людей перестают доверять церкви. Еще вчера они относились к ней более-менее лояльно или просто равнодушно, то есть никак. А уже сегодня люто критикуют церковь и все церковные организации. Почему это происходит и как можно вернуть доверие обывателя в нормальном смысле этого слова, да, не в уничижительном, к церковным структурам, отвечает церковный служитель. Я его все время называю пастором, но он почему-то отнекивается от этого именования. Андрей Ушкарев. Привет, дорогой друг Андрей Ушкарев.
Привет, привет, Влад. Рад всех видеть, слышать. Привет, друзья.
Взаимно, взаимно рад тебя слышать и видеть. Очень давно мы с тобой не делали прямых эфиров, но надеюсь, ты сможешь сегодня отчитаться, да, за всех, за всю церковь российскую, почему к ней доверие пропало. Я, знаешь, прежде чем мы с тобой начнем, немного статистики я тебе приведу. Я не знаю, откуда она взялась, но... Согласно данным Центра социологии, религии и социокультурных процессов, вот есть такая организация, Российская академия наук, они проводили опрос. Но, к сожалению, поскольку мы с тобой являемся представителями протестантской церкви, которая слишком мала на уровне погрешности, да, они нас не учитывают обычно при таких опросах, и они проводили исследования в среде православной церкви, русской православной церкви. Но я думаю, мы все это мы можем отнести к себе, даже, может быть, увеличив процент доверия, потому что мы с тобой сектанты немножечко, да, но к нам по определению доверия меньше. Так вот, смотри, согласно этому центру, по Москве они проводили исследование буквально недавно. Если в 2014 году количество москвичей, доверяющих РПЦ, было равно 55%, 55%, да, то уже в 2021 году этот показатель снизился до 28%. И отдельно был опрос среди неверующих жителей столицы, потому что мы с тобой сегодня говорим о доверии церкви вообще, да, не только верующих к церкви, но вообще людей. Ну вот, а вот среди неверующих в три раза уменьшился процент доверия, то есть было 15% в 2014 году, ну вот, а в 2021 году стало 5%. Сегодня по предварительным данным этот процент доверия еще больше уменьшился, да, и среди верующих, и среди неверующих, у верующих в два раза, у неверующих в три раза еще снизился. Почему такое происходит? Что сделала? В чем виновата церковь, что доверие людей к ней падает? Это первая часть нашего вопроса, да, будет сегодняшнего эфира. А вторая часть нашего эфира – как вернуть доверие к церкви? Вот у нас два таких главных вопроса сегодня будет, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши трансляции, пишите, пожалуйста, ваше мнение, почему люди перестают доверять церкви. Это первый вопрос. И второй – как вернуть доверие к церкви? Сегодня Андрей Ушкарев, служитель церкви, пастор, я так считаю, пастор, потому что у него есть то стадо, которое он пасет, очень посвященно это делает, сегодня будет нам все это рассказывать.
Привет, друзья, всех рад видеть, слышать, привет, Влад, еще раз. Смотрите, первое, на что хочется обратить внимание, это все-таки историко-культурный контекст. Вот вспомним наше детство. Я не был сыном верующих родителей, вырос в обычной советской семье. И какие ассоциации у тебя были при слове «церковь»? И у меня в первую очередь всплывают картинки из журнала «Крокодил» из какой-то наглядной агитации, где толстый нарисован поп, который такой весь злой, объедает несчастных христиан. Ну, понятно, что сейчас, может быть, это смешно говорить, но где-то у нас это осталось. Мы где-то считаем, что священнослужитель – это дармоед, который, в принципе, ничего не делает, а продает некий опиум для народа. Я говорю о историко-культурном контексте, о нашем в целом мировоззрении как нации, как народа. Угу. То есть мы где-то считаем, что священнослужители, они ничего не делают. Тут вопрос, например, Может быть, это не вопрос передачи, но о нем стоит сказать. Вопрос поддержки священнослужителей. Если западные страны, у них это все решено, у них нормально, что священник на зарплате. У нас, если мы скажем, что там пастор, протестант получает зарплату, у многих это вызовет шок. Хотя я знаю, что, слава богу, такие церкви есть, и дай бог, чтобы их было больше. Но люди скажут, какую зарплату? Пусть работает, идет. Понимаешь? Вот отсюда идет недоверие, вот как бы из истории. Мне бы хотелось еще послушать, если слушатели наши что-то пишут, вот что люди думают, в чем недоверие. Вот я, например, слышал историю от одного священника, он позволил себе купить китайский маленький такой кроссовер черного цвета. Его ему просто очень дешево бэушный продавали, он взял этот черный бэушный кроссовер, и народ в церкви стал спотыкаться. И он мне сам рассказывает, этот священник сам мне рассказывает. Ты представляешь, говорит, я совершил ошибку. Народ споткнулся, что у меня черный джип. Я говорю, друг мой, ну какой это джип? Это не Чероки, не Land Cruiser, не какая-то там известная марка, а какой-то китайский no-name, но черный. И он говорит, ты понимаешь, народ увидел, что это черный по форме, как внедорожник, и что это черный джип, а купил он его за $2,500. Ну, понимаешь, да, ты «Жигули» сейчас не купишь хорошие.
Слушай, это даже не тема нашей передачи, действительно, но я тебе еще одну историю такую приведу с моим близким товарищем, с моим долгое время наставником в духовном смысле. Это мой бывший пастор, да, когда я еще был прихожанин церкви, обычно, ну, просто, да, но это был мой пастор, из-за которого я, собственно, пришел вообще в эту церковь, где я был. Вот я из-за него пришел. Он на меня повлиял, что я пришел именно в эту общину. У него был каблук такой, Volkswagen, знаешь, такой дурацкий какой-то, странный. Ну, типа вот такого, ну, каблук, как каблук, только Volkswagen. Да, представляешь, что я имею в виду? Такой маленький, типа Ларгуса, да, только Volkswagen. Ну вот. И он уже был старый, и он решил поменять эту машину. Ему предложили Мерседес. Но этот Мерседес стоил в полтора раза дешевле, чем его каблук фольксвагеновский, к которому претензий никто не имел. В полтора раза дешевле. И он сидит и думает, нет, если я возьму Мерседес, да, вот такой, а он выглядит круто, этот Мерседес, то меня заклюют в церкви, заклюют прямо. И ему хватило силы воли не покупать этот Мерседес, потому что реально заклевали бы в церкви. Как так, да? Ты пастор, мы тебе платим зарплату, а ты себе шикарные машины покупаешь какие-то непонятные.
Где-то мы мыслим, что благовестник, евангелист должен быть бедным, знаешь, такой в мешке из-под картошки, а если что-то по-другому, то что-то не так происходит. Отсюда и недоверие. Надо разобраться со своими... мы сейчас не решаем вопрос, но все равно. Отсюда, может быть, идет это недоверие, что корни у нас, наше мировоззрение, а мы же знаем, да, что мировоззрение лежит глубже, чем вероисповедание. То есть наше мировоззрение, наша культура лежит глубже, чем вероисповедание и наше обучение там, религии, христианству. Я думаю, это корень нашего недоверия. Ну и также корень недоверия – наше поведение, твое, мое, других священнослужителей. К сожалению, мы не идеальны. И тут, может быть, даже богословский вопрос, что где-то мы и люди верят, что священник – это идеальный человек. Братья и сестры, друзья, дорогие слушатели, это не так. Священник, пастор, диакон, служитель – совершенно точно такой же человек, с такими же страстями и похотями, которые ему надо распять на кресте. Он также подвержен влиянию этого мира. Может быть, даже враг его больше атакует. Но ожидать, что служитель будет идеальным – это неправильное ожидание. Он точно такой же человек. И вот это второй момент, что мы ожидаем, что священник, он весь такой правильный, весь такой, простите, аллилуйный, весь такой блестящий. Угу. Да? Как Владик?
Ну, ты назвал две причины, получается, деньги. Да? То есть люди не воспринимают, не дают права священнику, священнослужителю, любому там иметь какой-то доход, иметь право на нормальную, качественную, как, благополучную жизнь. Да? Это первое. А второе, им не дают право на ошибку.
Я бы, знаешь, как сформулировал? Да, деньги не дают права на ошибку, плюс историко-культурный контекст советских времен, где нам многократно говорили, что священники – это дармоеды и жулики. Но он где-то, знаешь, у нас в подсознании лежит и периодически всплывает. У нас, как у народа, я имею в виду.
Ну, ты знаешь, вот как показывают исследования того же центра, который я упоминал, да? Все это они упоминают тоже. То есть они упоминают деньги, они видят, что по телевизору показывают священников, пасторов, церквей, Причем, если мы говорим о исторической церкви православной, да, и протестантам, то претензий к протестантам даже больше, чем к православным. То есть мало того, что протестанты, они сектанты в нашей стране считаются, неправильные христиане. А если у этого неправильного христианина еще есть Мерседес, или там какая-то машина с иностранной мулькой, да, вот этой штукой на кузове, то к нему вдвойне недоверие. То есть ладно бы, ладно какой-то священник русской православной церкви, а вот он тот неправильный христианин, да, точно он обманул бабушек и дедушек, или там гипнозом, там, не знаю, заставляет их отдавать деньги. Ну вот, это правда, то есть финансы. Вторая, действительно, причина, которую они называли, это большие претензии к качеству жизни, нравственному качеству жизни священнослужителя, да. Но еще, ты знаешь, у них есть, как показал вопрос, некоторые какие-то странные ожидания церкви. То есть церковь должна бороться там, за какие-то вещи, быть проводником там, нравственности и морали вообще в обществе. Вот. Но церковь этого не делает, и поэтому доверие к ней снижается. Либо она лезет, еще один момент, либо она лезет в те области жизни, которые люди считают, ну, скажем так, своими. Да? То есть церковь тут вообще лезть не должна по определению. Там, в семью, предположим, там, воспитание детей, еще куда-нибудь. И когда она туда начинает лезть, то доверие к ней снижается.
Да, согласен, соглашусь. И соглашусь, все так. К сожалению, все так, и мы в этом живем.
Ну, ты как сам считаешь, должна ли церковь лезть в воспитание детей, там, не знаю, в семью вообще? И еще там, должна ли церковь быть проводником каких-то, не знаю, там, стандартов нравственных в обществе?
Может быть, слово «лезть» мне не совсем понятно, но, знаешь, я против, когда в церкви происходит подготовка молодой пары, особенно если ему за 30, он бывший наркоман, а она девочка из семьи верующих родителей, у них вспыхнуло это чувство, и через полгода свадьба, и они приходят к их пастору, к их священнику, и он говорит, ну, давайте с вами поговорим, у кого деньги будут? А, молодцы. Ну, если вот что-то не так, вы молитесь. Ну, если будете молиться, то все получится, до свидания, я вас распишу через 2 недели, ну, вас объявлю и благословлю через 2 недели. Я уверен, что надо проводить очень качественное добрачное, очень качественное добрачное консультирование. Я уверен, что в нашу эпоху созависимости нам однозначно надо готовить людей к браку. Большинство из нас из деструктивных семей. У меня отец был алкоголиком. Я в своей жизни, вот сейчас разбираюсь в этом, я несу столько негатива себе, своим детям. Я борюсь с этим. У меня уже дети, надеюсь, скоро выйдут замуж и принесут внуков еще. Вот. А я понимаю, что во мне еще моего деструктива, этого наследия, того, что папа был алкоголиком, и вот этих последствий, их еще очень много. Слава богу, что мы с женой оба душепопечители, по крайней мере, дипломы есть. Стараемся все это исправлять, работать над этим. Что значит лезть? Если мы не будем наставлять молодых, мы будем иметь то, что сейчас имеем с разводами, да? Мы будем иметь вот эти конфликты в семьях, мы будем иметь вот эту закрытость. Я думаю, однозначно церковь должна помогать семьям. Не то, что лезть, когда тебя не просят. Мы же понимаем, что любая помощь, в том числе помощь душепопечителя, она оказывается, когда человек декларирует, что нуждается в помощи. И тут церковь должна первой прийти на помощь и на основании грамотного библейского душепопечения подсказать этим людям, как не допустить проблемы или как выходить из проблем. Но лучше, как их не допустить. То есть предотвратить легче, чем потом разруливать вот эти многочисленные кривизны.
Смотри, я был дежурным пастором там в церкви одно время там, да? Ну, в смысле, у нас, короче, было такое правило, что в церкви есть дежурный пастор, который сидит просто в церкви весь день. Мало ли, кто-то придет и попросит помощи, да, какой-нибудь. Должен был быть служитель, который оказывает помощь этим приходящим людям. Ко мне приходил человек совершенно светский, за советом, как ему быть там с девушкой. Жениться, не жениться. Короче, там был такой вопрос, узаконивать ли эти отношения или нет. Хотя ему был абсолютно неинтересен, религиозный аспект вообще. То есть, только совет. Смотри, почему я слово «лезть» употребил? Когда мы с тобой своих детей отдаем в школу, им там, ну, прости меня, я еще одно сильное слово, не очень хорошо, втюхивают, да? Втюхивают куча всяких мнений, разных взглядов. Да? И не, там не только преподают предметы, но и втюхивают какие-то идеи. И часто эти идеи, ну, совсем не христианские, или, скажем так, даже не то чтобы не христианские, эти идеи могут нам не нравиться, как мама и папа. Ну, вот. И почему же мы не можем занимать активную позицию, как церковь, и также пытаться насаждать активно или там почти агрессивно какие-то свои идеи. Ну, агрессивно в смысле активно, очень активно, я это имею в виду. Почему это воспринимается, то есть когда это делает школа, это нормально. Если это делает Андрей Ушкарев, как представитель церкви, он сразу лезет туда, куда ему лезть не нужно.
Да, наверное, это тоже вопрос какого-то доверия и какой-то культуры. В нашей культуре, в русской культуре, в советской культуре всегда было, что школа активно занимается воспитанием, по крайней мере, я бы сказал так, политическим. Сейчас его называют патриотическим. Ладно, не буду комментировать этот патриотизм школьный. Но политическим воспитанием занимается школа, а родители там вечно на работе. Да, школа активна. Но я скажу, мои дети, мы учились дистанционно в московской школе, они не маршировали, и я рад, что они могли больше времени посвятить семье, изучению писания, поездкам, лагерям. И я думаю, у них детство было, ну, хорошим, оно заканчивается, вот такое активное, но без школы. Мы старались этот аспект удалить как ненужный и влиять сами, и дать им свободу выбора, где им быть. Мы должны влиять, безусловно, мы должны влиять, мы должны рассказывать, мы должны говорить, но самое главное влияние – это моя жизнь. Люди должны меня знать. И тут, наверное, может быть, ко второй части вопроса сейчас как тизер такой. Священнослужитель должен быть искренним и открытым. То есть моя жизнь, мой дом, мои машины, моя машина, там, моя жена – не должна иметь каких-то мега-мега секретов. Я говорю, у нас дом должен быть открыт для прихожан, для людей. Мои недостатки, они тоже должны быть на виду. Об этом стоит, может быть, отдельно поговорить. То есть я должен быть честным перед людьми, таким, какой я есть, без лицемерия, без какого-то лоска, без какого-то, знаешь, вот сусальной позолоты, настоящим, такой же, как перед Богом. Бог же видит меня настоящего, а у нас есть такая особенность, вот, случилась беда, например, да, со старшим пресвитером, и мы тихонько собрались и говорим, тихонько так, ну, слушай, мы не будем распространять эту информацию, чтобы люди не приткнулись, ну, человек упал, давай это, ну, как-то прикроем, он упал, мы его, конечно, в сторону, но не будем кричать, не будем позорить церковь, и, друзья мои, эта информация, то, что он упал, она распространится намного быстрее, чем мы решим ее не распространять. Я думаю, что лучше, наоборот, открыто сказать, друзья, братья и сестры, помните вот этого человека, на проповедях которого ты плакал, ты рыдал, ты говорил, сегодня меня коснулся Дух Святой. Так вот он упал там, ну, условно, из-за женщины или из-за денег. Вот он упал, дьявол его поймал. Думай о себе, коль ми паче, ты можешь так же упасть, как тот человек. Береги себя, за него молись, чтобы он восстановился. Чтобы это было открыто все, не делать тайну из нашей жизни. И да, кстати, хотел тебе сказать, чуть вернусь, про квартиры. Мы не только деньги забираем, про нас говорят, что мы отжимаем квартиры. Друзья, вот кто так думает, я много лет верующий, где моя доля, где моя квартира?
Нет, ты знаешь, я лично знаю случай, кстати говоря, и я даже не постесняюсь об этом сказать в эфире, в нашем прямом, да, когда буквально при мне верующие люди завещали свои квартиры священнослужителю. То есть одинокий человек, да, у него нет семьи, нет детей, она собирается уже там, бабушка там, умирать, предположим, да, и она свою квартиру добровольно, подчеркиваю, да, завещает там пастору своей церкви. Ну, как бы потому что некому больше оставлять. Кому отдавать государство, она не хочет, это ее личная квартира. И она завещает эту квартиру там пастору, священнику, таких случаев я знаю немало, ну, несколько штук точно.
Так слава Богу, хоть этот пастор получит воздаяние какое-то. Давай теперь мы вот в жизни этого пастора посмотрим, какая у него была поддержка от церкви, как он кормил своих там четверых или пятерых детей, на скольких работах он работал, и поймем, что эта квартира – большое Божие благословение, и слава Богу за эту бабушку, которая так сделала. Жаль, нам с тобой не досталось пока, так что будем
сами. Нет, к сожалению, нет. Комментарии есть от у нас их много комментариев на самом деле. Вот, давай. Например, ну помимо там таких банальных комментариев, что Бога нет, у нас есть комментарий от Сергея. священник должен быть скромнее, а когда реально видишь Мерседес за 6 лямов, диву даешься, откуда такой доход с небес прилетело. Ну вот как бы ты ответил на этот комментарий?
Друзья, если у священника Мерседес за 6 лямов, я бы к нему подошел и сказал: братан, научи, как за 6, можно мне хотя бы за 1 000 000 машину? Ну, честно, согласен, но 6 лямов – это грубо. Ну, это, ну, как-то, по-моему, это же квартира столько стоит, да, уже 6?
Ну, в Питере, да, однокомнатная, двухкомнатная квартира может стоить, да, 6 лямов.
Не, ну, если он не является еще и бизнесменом к этому, я просто знаю случай, по-моему, там тоже Мерседес у человека, но он не священник, он просто верующий. У него большая строительная компания на юге России, большая, которая успешно продает дома, там, по-моему, 500 сотрудников. Тогда это одно, что это, но он не является пастором, что этот человек, он за свой честный бизнес купил себе вот такого класса машину. Тогда это нормально. Но когда это пастор, там, ну, я соглашусь, 6 лямов – это грубо.
Слушай, а если к тебе, предположим, как служитель церкви, вот к тебе лично, да, ты там являешься реально служителем церкви, к тебе подходит какой-нибудь твой опекаемый, да, часть твоей церкви, и говорит: ты знаешь, Андрюша, я тебе хочу подарить Мерседес за 6 лямов. Вот у меня просто вот желание есть такое. Ну, вот я тебе хочу просто подарить, и все.
Ты знаешь, Влад, мы обсуждали этот вопрос с женой, знаешь, как иногда мы мечтаем о каких-то гипотетических ситуациях, и мы не пришли к общему выводу. Таня говорит: если вдруг нам подарят такую машину, мы ее продадим и ремонт доделаем. Ты видишь у меня сзади недоделанный ремонт? Ты же знаешь, ремонт нельзя закончить, только приостановить, но хочется, ну, хочется жить, ну, не в стройке, знаешь, хочется нормально жить. Я сейчас не плачусь, но просто говорю, что на данном моменте мы бы, наверное, продали его, но Таня бы, наверное, настояла, чтобы мы продали, купили хорошую машину. Я бы купил себе хороший 9-местный микроавтобус. По-моему, он 2 с чем-то стоит новый, вот, ну, можно хороший купить. Остальные деньги с радостью бы доделал ремонт дома. Вот все. Вот я бы поступил так. И человеку я бы сразу сказал, что давай так, дружище, я, ну, если ты мне даришь деньги, я бы, ну, в смысле, эту машину как деньги, я бы хотел ее продать и купить себе ту, которая мне удобна. Ну, представь, я служу бедным людям, я приеду там в Северодонецк или в Мариуполь, ну, у нас сейчас Северодонецк, и подойду к людям, которые все потеряли, он посмотрит на этот Мерседес представительского класса. Не знаю, мне будет немножко неловко. Может быть, неловко. Тоже культурная особенность.
Это же тоже, знаешь, это тоже, мне кажется, культурная особенность. Тебе неловко от того, что ты владеешь машиной, которую тебе подарили. А с другой стороны, смотри, ты обидишь человека, да? Я тебе хочу подарить вот эту хорошую машину. Я тот самый владелец строительной компании, который ценит служение Андрея Ушкарева и который хочет ему подарить именно этот Мерседес. Я хочу, чтобы ты на нем ездил. Я тебе не деньги дарю, а машину.
А именно машину. Но если, слушай, если такое обременение, вот, ты знаешь, я точно знаю, что я буду молиться с семьей, потому что я, это не только я. Понятно, что мне классно этот руль, где-то мне хочется погонять, поехать в Крым, может быть, в Европу, если пустят на этот немецкий автобан, выжить из этой машины там 300 км в час. У меня до сих пор такая пацанская мечта есть, там, где скорость не лимитирована, можно с любой скоростью ездить. Но тут я бы советовал с семьей и молился Богу. Я бы этому человеку сказал: дай мне время на молитву, потому что, ну, это непросто. Но в целом, если он будет настаивать, не знаю, но вот сейчас как бы, наверное, принял. Но с женой точно надо советоваться, и, конечно.
Да, спасибо тебе большое. Иван пишет: я наркоман, месяц не каюсь. Иван, если вы нуждаетесь в помощи, если вам нужен реп-центр, Центр социальной поддержки алконаркозависимых, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях, и мы вам подскажем адрес и телефон, куда обратиться.
Ваня, Сергей... ты молодец. Молодец, месяц не колется. Так держать.
Это очень круто, да. Сергей пишет: завещает в монастырь. Слушайте, а почему вы считаете, что священник должен быть обязательно бедным, нищим и жить в монастыре? Ну, с чего вдруг такое мнение? Откуда оно взялось? Почитайте Библию, там, в конце концов, 2/3 патриархов и героев Библии, да, они обеспеченные богатые люди, у них там стада, дома и все прочее есть, и вдруг почему. Ну ладно, мы говорим, друзья, о недоверии к церкви. Я очень рад, что вы пишете, не воцерковленные люди, по нашим эфирам комментарии, почему люди перестают доверять церкви, ваше мнение. Особенно вот мне интересно мнение не воцерковленных людей, кто уже пишет, что Бога нет, и прочее. Почему люди не доверяют церкви? И как, на ваш взгляд, тоже, на взгляд невоцерковленного человека, ну, можно вернуть доверие к церкви. У тебя был тоже период такого безбожия, Андрей, я хорошо помню твою, ну, более-менее хорошо твою историю, когда у тебя был период безбожия такого, у тебя было недоверие к церкви?
А, ты знаешь, мне, наверное, повезло, у нас, знаешь как, мы жили в квартире с родителями, бабушка жила, у нее была часть дома в частном секторе, третья часть, ну, было такое, помнишь, там дом был делен на несколько частей, и третья часть, там жила бабушка моя, жила одна, и я приходил, много там играл с местными ребятами, потому что все-таки там сад, огород, дерево, и там жил рядом священник, отец Николай, и в 14 лет мы с ним общались, иногда он шел по улице, я к нему приставал, и мы общались, и он, ты знаешь, он меня просто завоевал своей простотой. Да, они жили хорошо. У него был, ну, по советским временам такой богатый дом, двор. У него была машина «Жигули». И они всегда очень хорошо принимали. Он заводил на кухню. Там было всегда так беленько, чистенько. Там всегда были печенье, мед, конфеты, вкусный чай. И ты знаешь, я в 14 лет я пошел прислуживать как алтарник в Русскую Православную Церковь. Это были прекрасные времена в моей жизни. И отец Николай меня поразил, он очень-очень посвящал время, очень много мне посвящал времени, и у него начались проблемы с детьми, дети стали хулиганить, это были уже 90-е годы, один сын где-то вообще уехал, второй сын наркоман, потом первый умер от алкоголя, и ты знаешь, он все время говорил, молись за моих детей, я ничего не могу сделать, то есть он был настолько честным, настолько открытым, и как бы, знаешь, вот, не то, что вот я крутой, и у меня крутые дети, все у них нормально. Он нет, он признавал свое поражение. Он говорит, это мое поражение, что дети такие. И вот это меня очень в нем подкупило. И ему я очень доверял. Вот в нем церковь, это была для меня отец Николай. Вот я доверял ему. Угу. У меня вот такой вот был аспект, наверное, в моей жизни. Через личные отношения со священником, с этим.
Да, спасибо. Сергей продолжает бороться с богатством священника. Пишет, я бы не повелся, возможно, деньги грязные. А это грех – подарить ворованные деньги. Сергей, грязными могут быть деньги даже маленькие. У вас может быть какой-нибудь знакомый, который зарабатывает там 1000 рублей в месяц и зарабатывает их нечестным путем, воруя, предположим, или отнимая их у там, кого-то там. Да? Поэтому на самом-то деле грязными могут быть любые деньги, абсолютно любая сумма денег, которую вам дарят или дают, или жертвуют в церковь, может быть деньгами, полученными преступным путем. Ну, поэтому уж поверьте, из-за величины денег считать их грязными, это, ну, нелогично. Так, еще комментарии. Вообще-то богатство от слова «Бог». Ну и, пожалуй, пока все, комментариев больше нет. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, как вернуть доверие к церкви, почему люди церкви не доверяют, ваше мнение. И если вы не воцерковленный человек, это особенно ценное мнение будет для нас с Андреем Шкаревым, почему люди не доверяют церкви и как вернуть доверие к церкви. Какому бы священнику вы бы доверяли, как священнику, даже если вы неверующий человек или не причисляете себя к христианам, вот эти вопросы и ваши ответы очень важны нам для сегодняшней передачи. Ну хорошо, что нужно сделать, вот, на твой взгляд? Неужели, Андрей, предположим, ты стал священником, там, пастором церкви, когда у тебя уже был этот Мерседес, ну, предположим, да, он у тебя уже был, или там квартира, или дом, в котором ты живешь. У тебя шикарный частный дом, в конце концов, да? У меня там 71 квадратный метр в квартире, а у тебя 300, да? Я могу сказать, зажрался буржуй, да?
Ну, чуть меньше, с чердаком, перегородки же еще.
Продавай дом, иди в палатку живи, тогда тебе начнут доверять. Это же тоже странно как-то.
Ну, ты знаешь, про дом. Мы же продали квартиру в Подмосковье, а дом построили совсем не в Подмосковье, на юге России. Тут, и, к сожалению, цена выросла, и ты видишь, вот не закончен, есть ремонт. И хочется, чтобы все было закончено, хочется, чтобы все было сделано. И многих я знаю людей, которые уже богатыми стали священниками, а многих знаю людей, которые выплачивают ипотеку, также ходят на работу. У меня один пастор, он бывает у тебя, он трудится, получает зарплату как священник, ходит на обычную работу, работает. Я знаю, сколько времени ему можно позвонить в 7 утра, он уже не спит. И также можно позвонить в 12 ночи, он еще не спит, он где-то заканчивает. Я спрашиваю, слушай, а как ты отдыхаешь? У тебя вот, ну, ты так вечно на коне, вечно в работе, вечно в делах с людьми. Он говорит, ипотека, друг мой, ипотека. Ну, нормально, все работают, все стараются. В чем вопрос?
Нет, вопрос в том, что смотри, я имею в виду, смотри, что ты стал священником, будучи обеспеченным человеком, предположим, или просто у тебя есть какие-то деньги, ты должен что? Продать свой дом и стать таким же, не знаю, там, ну, как большинство твоих прихожан, предположим, которые живут в коммуналках или, не знаю, там, что, где-то еще.
Да нет, конечно. Но ты знаешь, мне кажется, в данном случае подобное объединяется с подобным. Мне кажется, у нас плюс-минус, но это мое субъективное мнение, в церквах люди одинаковые. То есть есть, ну, может быть, мне так показалось, в Москве церкви, где более, там, скажем, социально люди более богатые собираются, может быть. А есть обычные, где вот я в Москве, где был членом церкви, а в основном все приезжие там были. Московская церковь, а мы в ней все приезжие, все на съемных квартирах, там как-то, вот. То есть был какой-то единый социальный статус, и пасторы были у нас абсолютно небогатые люди, но я знаю, что пасторы... Вот пастор имел квартиру в Москве, трехкомнатную, и они всегда принимали гостей. То есть люди, которые приезжали в Москву, они всегда распахивали вот эту третью комнату в своей квартире, где ни дети, ни они жили, или как-то там сдвигали детей, и люди могли у них остановиться. Это был прекрасный пример, и мы это знали, и люди эти приезжали, это все было видно. И поэтому, если человек уже богатым, становится священником, да не надо ничего продавать. Но я все-таки думаю, что твое имение должно служить. Все твое, ты сам служишь, и твое имение должно служить. Если у тебя большой дом, ну, принимай гостей. Угу. Тем более, если ты живешь по дороге в Крым, к тебе заедет 100-500 человек.
Должны ли верующие люди, церкви, священники заниматься специально каким-то там, не знаю, промоушеном, там, маркетингом, рекламой для того, чтобы воспитывать в людях доверие к церкви, или вернуть это доверие к церкви? И что они должны делать для того, чтобы вернуть это доверие к церкви?
Промоушеном, наверное, нет, но надо признаваться в своих грехах. Надо быть честным. Надо говорить вот так и так. Я там не идеальный человек. Я испытываю такие проблемы. Знаешь, я один случай расскажу. Мы познакомились с двумя священниками из церкви «Армия спасения». Там, знаешь, там пастор, и он, и она. Вот они. И мы были тогда молодые верующие с женой. И они были у них на собрании. И они нас говорят, давай мы вас подвезем. И мы сели к ним в машину. Мы назад сели с женой, а они вперед. И что-то между ними произошел какой-то спор, какой-то разговор. Они стали, ну, знаешь, как бывает между супругами, что-то перетягивать, и уже какие-то взаимные претензии. Нет, конечно, ни крик, ни драк не было. Но был такой, знаешь, вот обычный бытовой скандальчик такой небольшой. И нам так от этого стало хорошо в том плане, что мы увидели, что не только мы в семье ругаемся, а вот эти святые люди, они же такие же обычные. И они говорят, ребят, вы извините, это у супруг бывает, так просто попросили прощения, и мы поехали дальше заниматься все вместе делами, какие-то у нас какое-то общее дело было. И ты знаешь, мне стало легко, что я увидел, что они настоящими. Поэтому мое предложение быть настоящими, быть искренними, то есть быть открытыми для всех, для людей внутри церкви, для внешних, чтобы люди видели, как ты живешь, что ты делаешь, как ты служишь, какой твой дом, какая твоя машина. И пусть даже если у тебя Мерседес за 6 лямов, служи людям, ты священник, подвози людей.
Да, спасибо тебе большое. Дмитрий пишет, помоги себе и сможешь помочь многим. Спасись, спасутся рядом возле тебя. Нигде не встречалось стать бедным, бедный. От слова «беда», «богатство» от слова «бог». Все просто, а на самом деле. Так, а какой смысл возвращать доверие к церкви, спрашивает нас Олег. Вера в Бога, религия, церковь – уже три разные вещи. И уже несовместимы, все меняется. Байкер в баре больше в Бога верит, чем воцерковленный, каждодневно молящийся в церкви. Нет, Олег, вы не правы. Бог, религия, церковь – это не три разные вещи, но мы послушаем мнение нашего гостя Андрея Ушкарева.
Но, может быть, я скажу, что слово «религия» мне тоже не очень нравится. Присоединюсь в одном пункте к нашему слушателю. Мне больше нравится слово «вера». А вот Бог как раз в своем слове нам сказал, что церковь – это его детище, это его невеста на земле. То есть церковь – это естественное, простите, продолжение Бога, которое сейчас на земле. Это как посольство Бога на земле. И изучая Евангелие, мы понимаем, что церковь это то место, которое является светом. Церковь – это не здание. Как раньше говорили, церковь не в бревнах, а в ребрах. То есть церковь – это мы. И именно моя вера, то, о чем вы сказали, моя внутренняя вера, она освещает меня, она влияет на людей вокруг меня. То есть люди, видя мою жизнь, видя мое поведение, мое отношение с женой, мое отношение к деньгам, даже мой приусадебный участок, заросший там или красивый, или более-менее нормальный, как у нормальных людей, видя всю мою жизнь, они делают выводы, что это хороший человек, или там мою улыбку, мое общение, мое желание помочь им. И мы свет миру, и видя нас, люди могут влюбиться в нашего Бога и построить с ним отношения. Поэтому все-таки я считаю, что церковь и Бог – это одно. А я бы слово «религия» заменил на слово «вера», и тогда все совсем одно. Религия мне тоже слово не нравится.
Слушай, а мне очень слово «религия» нравится, напротив. Мне очень нравится слово «религия». Я исхожу из... Я понимаю, что большинство людей слово «религия» воспринимают как некую обрядность, да, некое совершение обрядов каких-то странных, там, поставить свечку, поехать в святые места, там, посетить святые места непонятные, да, и таким образом сделаться, скажем, не знаю, прикоснуться к прекрасному, к божественному. Я все это прекрасно понимаю, однако я, например, в своей жизни к слову «религия» отношусь совершенно иначе. Я исхожу из определений, которые давали древние христиане в том числе, да, там Августин, Лангтанцы, например, то же самое, который был язычником, стал христианином. И они слово «религия» определяли как восстановление утраченной связи с Богом. Mm. Да, и в этом смысле христианство – это и есть истинная религия, это единственная религия, потому что Христос пришел к нам, да, на землю, Бог воплотился в человека для того, чтобы, собственно говоря, восстановить эту утраченную связь с Богом. В этом смысле Христос – это и есть истинная религия. Никаких я не вижу негативных коннотаций вот этого слова. Ну, лично это мое мнение такое, да? Но то, что церковь и вера в Бога – это одно и то же, это две стороны одной медали, это, конечно, факт железобетонный, как бы ты ни относился к слову «религия».
Конечно, конечно. Бог об этом говорит, что «я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». То есть это он создает церковь, это его продукт, его детище.
Так, Виталий пишет нам такой не совсем комментарий, не по теме передачи. Добрый день, сейчас смотрю ваши выпуски, очень интересно. Я из города Ростов-на-Дону, православный христианин, но очень симпатизирую евангельским христианам. Хотел спросить, есть ли у вас знакомые пасторы в нашем городе Ростове, чтобы можно было с ними пообщаться? Давай, Андрей Ушкарев, жги.
Привет, привет, я в Ростове, в Косиге живу, в Ростове бываю. Я думаю, ну, напиши Владу, и мы сможем встретиться, пообщаться, я с радостью пообщаюсь. И да, я против переманивания из церкви в церковь, сразу хочу сказать, но за живое общение, чтобы мы могли вместе пообщаться, может быть, кофе когда-то попить. Так что с радостью, я думаю, можно Владу написать, и мы там, можно оставить ему контакты.
Да, спасибо тебе большое. Сергей пишет, открытыми для налогов. Ну, кстати говоря, вот, Сергей, лично я являюсь пастором церкви, плачу налоги со всех своих доходов ежемесячно. Ежемесячно.
Я самозанятый, братья и сестры. Вот самозанятый уже, по-моему, два года.
Ну, как и я тоже.
Слушай, может быть, мы вместе эту тему обсуждали. Мы думали, как это сделать, и когда появилась самозанятость, мы поняли, что для нас это выход, и мы стали оплачивать все налоги. Я плачу как самозанятый, то есть все по-белому, все честно и перед Богом, и перед людьми, и перед властью. Все честно мы платим. Налоги, вот я лично плачу. И, знаешь, и живу спокойно, как в той старой рекламе.
Да, плати налоги и живи спокойно. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши трансляции. У нас осталось 10 минут до конца эфира. Мы говорим о том, как вернуть доверие к церкви, почему это доверие пропало, к церкви пропадает. И комментарии невоцерковленных людей, которые не считаются такими организованными верующими или веруют в душе, вот особенно ваши комментарии более ценны, ну, по крайней мере, для меня сегодня, да, почему доверие к церкви пропадает, и как можно вернуть доверие к церкви. Слушай, вот у нас комментарий есть, например, если бы церковь больше занималась благотворительностью, то к ней бы больше было доверия.
Друзья, я, наверное, на прошлых передачах с пастором Владом мы об этом много говорили. Я вообще считаю, что если церковь не идет к бедным, не несет им еду, ну, не только еду, и Евангелие, конечно, тут первично, но если церковь этого не делает, она забыла одну из граней служения Иисуса Христа. Мы помним, что Господь Иисус Христос, Он много времени проводил с бедными, со всякими грешниками, с мытарями там ел. То есть помощь людям – первейшая задача церкви, и социальная помощь, и помощь как служение милосердия, кому-то еды дать, кому-то одежды дать. Тем более сейчас в такой особый исторический период. У нас сейчас беженцы. Вот в том же Ростове-на-Дону у нас ПВРы по всей Ростовской области. Народ из Мариуполя. И тут до границы, тут до Луганска. До Луганска с учетом пересечения границы 5 часов. То есть мы живем во время, когда можно приложиться, можно служить. Вот тот же вот Северодонецк. Приезжаешь, это как Мариуполь, только нет волонтеров. Вот знаешь, тоже разрушенный город, а волонтеров там нет. И вот мы туда ездим кормить простых людей. И я считаю, что это прямая задача церкви, и будет классно, если все церкви будут так делать. Полностью с вами согласен.
Угу. Идеальный священник, идеальный пастор. Каким ты его видишь? Лично ты.
Ну, наверное, банально.
Нищим, больным, без зубов, живущим в палатке.
Знаешь, я понимаю, что правильный ответ – это Господь Иисус Христос, но для меня, наверное, это мой наставник, это пастор Петр. Не скажу фамилию, чтобы не потерял он награды своей. Человек, который ночью не выключает телефон. Понимаешь, он не выключает телефон, несмотря на то, что он работает сейчас, работает по графику водителем на скорой помощи. Ему можно позвонить в любое время дня и суток, и он будет тебе отвечать, будет тебе служить. Я даже больше считаю, что он как пастор для пасторов. Он человек, готовый принести себя в жертву, на алтарь ради твоих каких-то мимолетных вопросов. Я понимаю, что это не самое главное, но я даже денег у него в долг брал на ремонт. Кстати, не отдал еще. Вот. И это тоже важно. Это тоже важно. Что он открыт абсолютно всегда, в любое время. Могу сказать, какая у него машина. У него А4 Audi 2006 года выпуска. То есть, ну, по нашим меркам, такая бабушка такая. Машина бабушка.
Хорошая, но бабушка.
Хорошая бабушка. Ну, 6-го года. Что там, ты представляешь? Какая-то машина. Одна машина.
Хотя, по-моему, в то время еще делали оцинкованный кузов, да?
Да, оцинкованный кузов.
Да, это такая хорошая машина. Даже, может, в лучшем состоянии, чем годов там 15-16 по
кузову. Знаешь, у меня правый руль. Давай не будем сейчас вот этот старый холивар.
Друзья, осталось 7 минут до конца эфира. Пожалуйста, пишите комментарии ваши. Мы это обсудим по теме нашей передачи. Как вернуть доверие к церкви? Почему оно пропадает? Нужно ли его вообще возвращать? Видели Ростовскую область неделю назад, пишет нам Ольга. Приезжали, красотища там и обстановка, конечно, чувствуется, хочется, чтобы быстрее все устаканилось. Да, спасибо вам большое за комментарии. Так, доверие будет наверняка, если в церкви видно единство, когда люди видят церковь как общину, да, или семью. Что ты по этому поводу сказал?
Это вообще, это тоже боль моего сердца, что, братья и сестры, мы же, по идее, должны быть как семья. Наши дома должны быть открытыми, дети должны забегать к нам, чужие дети, которых не бывает чужих детей. Мы должны во всем поддерживать друг друга. А у нас бывает так, что член церкви, там 20 лет, а он не был 20 лет за эти дома у пастора и не приглашал к себе пастора. Они где-то встречаются по воскресеньям, есть или нет домашняя группа. В лучшем случае есть, а зачастую ее и нет. Просто домашняя группа, она уже сближает людей. Я думаю, что нам просто надо дружить. Дружить честно, приходить друг к другу, печь оладушки, жарить шашлык, поддерживать во всех ситуациях. У нас же не только радости и горе. У нас вообще бывает ежедневная рутина, ежедневные какие-то вещи и болезни. В общем, поддерживать друг друга, быть семьей. Угу. Вот, согласен 100%.
Да, это спасибо. Альмира пишет, церковь и вера – это разные вещи. Церковь сегодня погрязла в коммерции, а вера – это совершенно некоммерческое понятие. Нет, Альмира, к сожалению, если вы так считаете, вы, позвольте мне сказать, вы плохая христианка, на мой взгляд. Я прям так скажу прямо, да, с критикой. Потому что христианин означает, библейский христианин означает человек, который находится в церкви, какая бы она плохая ни была. Так говорит Священное Писание, вот она у меня в руке есть, да. Если вы читаете Библию, то вы читаете Библию, которая адресована к церкви, и которая говорит о христианах, как о состоящих в церковном сообществе обязательно. Если вы отвергаете церковь, вы отвергаете Библию. Значит, почему я сказал, вы плохая христианка.
Вот. А можно я заступлюсь за Альмира, да, я правильно услышал?
Да, конечно.
Может быть, ты знаешь, может быть, эта сестра вовсе не плохая христианка. Она просто честно сказала то, что она думает, и то, что она видит. Например, на примере какой-то конкретной общины. И тут можно сказать, что Вселенская Церковь и Поместная Церковь – это не одно и то же. К счастью или к сожалению. Но иногда бывает, что действительно священники занимаются не своим делом. И я такие примеры видел, что у священника много детей. Это хорошо, но он совершенно не может заботиться о своем стаде. У него забота, как закончить ремонт, как одеть детей, это хорошие заботы. Но я думаю, тут надо этот вопрос решать комплексно, увеличивать количество пасторов-священников. Угу. Но задача священника – заботиться о людях. Может быть, у Альмиры как раз такая ситуация, мы не знаем всего.
Слушай,
тяжелое обвинение на всю церковь. Понятно, что церковь не погрязла в коммерции. Я тебя понимаю, почему у тебя такая реакция. Нет. Но, может быть, какие-то отдельные люди занимаются не тем, и это вызвало вот у этой сестры.
Смотри, я читаю эту книгу, да, написано «Библия», да. Я читаю эту книгу и вижу, когда Павел пишет там послания свои к церквям, он их жестко критикует за разврат, за богатство, за наглость, за гордость, да, за все. Жестко критикуют. Но нигде он не говорит, что вы не церковь, что церковь и вера – это разные вещи. Вера в Бога и церковь – это одно и то же. Это принципиальный, очень важный момент. Да? Какая бы плохая церковь ни была, какая бы, она состоит из людей, из грешников. Именно поэтому она плохая. Она из грешников состоит, из обычных людей. Поэтому если человек отвергает церковь, говоря, что вера и церковь – это разные вещи, он отвергает Библию, по сути, он отвергает христианство. Не может человек называться христианином и отвергать церковь как институт. Влад,
ну ты ж пойми, мы не все идеально знаем Библию. У нас иногда прихожане слушают только воскресную интерпретацию их служителей. А когда человек начинает читать Слово Божие, он удивлен. Я, ты знаешь, специально исследую, у нас уже... Но это может быть тема отдельной передачи, что мы нового добавили в Библию. Прям приглашай меня, у меня есть что рассказать.
Пару живых. Давай, давай. Слушай, это будет тема следующего эфира.
Следующего...
Не завтра, не завтра, следующего нашего с тобой эфира, я имею в виду. Слушай, смотри, Иван писал еще, надо продавать квартиры и землю, скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем имеющий имение или машину в Царстве Божьем. Там не так написано, Иван, написано, что трудно войти богатым в Царство Небесное, а не невозможно. И если я опять же повторюсь мысли, которые я произнес в начале, в первой третьей нашего эфира, большинство патриархов библейских, большинство, подавляющее большинство, было очень обеспеченными людьми, и все они вошли в Царство Небесное, как мы верим. Андрей Шкарев, твое мнение по этому поводу?
Это такое, знаешь, радикальный подход. Мы понимаем, что Библия не это говорит, не то, что богатые не войдут. Библия в первую очередь обращает наше внимание, где наше сердце. И логично, что богатый человек может прилепиться сердцем к своему богатству. Но я вам скажу, я много лет служу бедным людям, и я вижу, что люди бедные и даже нищие так жаждут обладать. Многие, я не говорю все, но многие тоже сердце прилепили вот к этому, к земному, к богатству. Я думаю, важно иметь сердце, достаточно преданное Богу. А то, какое у тебя имение, ну, как будешь хорошо работать, получишь хорошее образование, будешь иметь хорошую зарплату, будет и квартира хорошая, и машина. А если будешь лениться, ну и будешь так через пень колоду жить. И я не думаю, что надо все продать, а мои дети мне скажут: папа, где я буду ночевать? Мои дети...
Что я буду есть?
Да, что я буду есть?
Я правда... Сергей Чадов спрашивает, когда у нас следующий эфир с тобой. Если вы имеете в виду вообще проект «Верю, не верю», то следующий эфир завтра в 16:00, именно передача «Верю, не верю». А вот с Андреем Шкаревым, когда у нас следующий эфир, это скорее он знает больше, чем я, когда он согласится быть в эфире. Тогда он...
А я сейчас в Фейсбуке коммент поставлю, чтобы хоть...
Должен я сказать, что это запрещенная социальная сеть Российской Федерации.
Да, простите, запрещенная социальная сеть.
Да, спасибо, что вы были с нами. Все, друзья, Альмира, вам тоже большое спасибо за комментарии. Спасибо. Простите меня за резкость, может быть, которую я допустил. Но уж извините, пожалуйста, библейская истина является более важной, чем наше мнение об этой истине. Но в любом случае, спасибо всем. Андрею Шкареву огромное спасибо. Подписывайтесь на мою страницу, и вы узнаете, когда будет следующий эфир с Андреем Шкаревым. Всем пока.
Спасибо, друзья. Пока. Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.